Выпуск новостей подготовила Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень» сегодня в программе. Фракция ЛДПР в Государственной Думе России покинула зал заседаний, заявив, что региональные выборы 11 марта были сфальсифицированы. Министерство обороны США разрабатывает сценарий вывода войск из Ирака. Скоростная дорога в международный аэропорт Шереметьево-2 или Шереметьевский лес. Экологи бьют тревогу. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, фракция ЛДПР в Государственной Думе сегодня выступила с демаршем. Депутаты покинули зал заседаний после заявления лидера партии Владимира Жириновского о том, что выборы в региональные законодательные органы власти были сфальсифицированы. Голоса, которые были отданы за ЛДПР, приписали «Справедливой России» новому кремлевскому проекту, заявил Жириновский. Причем произошло это, по словам лидера ЛДПР, во всех 14 субъектах, где 11 марта проходили местные парламентские выборы. Буквально за несколько минут до начала программы мы побеседовали с Владимиром Вольфовичем.
ЛДПР получила около 20%, нам писали около 10%. А наши 10% отдали «Справедливой России» и немножко коммунистам.
Голоса, которые за вас отдали?
Голоса, которые за нас. Вот в Московской области, в Балашихе, на 9 участках признали выборы недействительными, поскольку там голосовали за ЛДПР. Чехов написали нам 0%. Серпухов 0%. Ну, в чистом виде произвол. Что это за выборы? И так по всей стране. У нас в Оркуте было 20%, в Мурманской области 20%, в Тюмени. Везде мы могли получить 18%, 19%, 20%. Нам ровно в два раза меньше. Почему? Потому что нужно было вытащить «Справедливую Россию», новый второй кремлевский проект. И за нее реально голосовало 5%. Как и за «Яблоко», как и за СПС. Коммунистов оставляют, потому что у них есть старушки, старички, которые могут выйти опять, как в Химках, перекрыть дорогу. «Справедливая Россия», как же, ее же столько денег выбросили, столько работало чиновников, и вдруг она не проходит.
Владимир Вольфович, откуда такие данные?
С наших участков, наши наблюдатели, мы же все это сами видим, мы же участвуем в выборах. Мы же не сидим дома и от фонаря говорим. Да и подсчет шел везде в понедельник уже. Потому что до двух ночи мы везде имели хорошие голоса. От 10 до 20%. Значит, всех выгнали, членов участковых комиссий, наблюдателей. И после 8 утра сели, написали новые протоколы. И вот такая профанация по всем 14 субъектам. Ставрополя весь город обвешал «Справедливой России». Петербург весь обвешан «Справедливой России». И везде переписывали протоколы. Без участия уже представителей партии. И написали к полудню такие протоколы, которые им нужны. Якобы побеждает «Единая Россия». На втором месте, чтобы не разрушать, коммунисты и «Справедливая». И так остатки, на всякий случай, немножко оставили для ЛДПР.
Владимир Вольфович, а что будете делать? Только этот демарш, все, или партия будет судиться?
А что еще можно делать? Что мы можем еще делать? За оружие браться? Это Уголовный кодекс запрещает.
Не будете добиваться того, чтобы выборы признали недействительными?
Да никогда еще этого не было. Не только не признавали выборы, даже никогда не пересчитывали ни на одном участке. Вот Вишняков ушел, сколько он покрывал такую вот махинацию.
И вы это так и оставите.
А что вы предлагаете? Вы так говорите, словно я имею власть. Мы оппозиционная партия. Что мы должны делать с вами? Выйти на улицу и все, дальше что? Вышли на улицу, постояли и ушли. Мы этого делать не будем. Будем протестовать так, как протестуем сейчас.
В эфире «Свобода» был глава ЛДПР Владимир Жириновский. Вот таким мирным демаршем партия протестует против сфальсифицированных, как заявляют наблюдатели от ЛДПР, региональных выборов 11 марта. В Красноярске, где на студенческом балу у губернатора отравились некачественными продуктами более 200 человек, принято решение, как наказать виновных. Губернатор края уволил чиновников. Подробности сегодняшней губернаторской встречи с журналистами у корреспондента «Свободы» в Красноярске Александра Макарова.
Уволен директор государственного унитарного предприятия «Сосна» Анатолий Шаповалов. Управляющий делами Совета администрации края Вадим Пашин отстранен от исполнения своих должностных обязанностей. Еще ряд сотрудников администрации получат дисциплинарные взыскания в зависимости от степени ответственности. Такое решение принял губернатор Александр Хлопонин по итогам служебной проверки инцидента с отравлением участников последнего студенческого бала. Тогда только за первую неделю марта в красноярские больницы с диагнозом сальмонеллез попало 220 человек. Однако пострадавших было значительно больше. Многие молодые люди отказались от госпитализации и прошли курс лечения дома. Сейчас вспышка ликвидирована. Последних из заболевших после бала уже выписали. Я должен извиниться перед ребятами и родителями. Мы сделаем самые серьезные выводы из случившегося», – заявил сегодня Александр Хлопонин. «Сейчас в Красноярском крае идут сплошные проверки продовольственных рынков, магазинов и предприятий-поставщиков. Уже приостановлена реализация 95 тонн мяса птицы и 40 тонн рыбы. Забраковано около 200 партий различных продуктов». Губернатор дал поручение до 30 марта разработать систему мер по обеспечению контроля за качеством продовольствия, поступающего в Красноярский край из других регионов и из-за рубежа. «У нас хорошие законы, их просто надо выполнять», – заявил Александр Хлопонин. Прокуратура продолжает следствие по уголовному делу, возбужденному по факту отравления участников студенческого бала. Как сообщил прокурор края Сергей Феоктистов, предполагается, что проверка установленных фактов будет закончена через 1.5–2 недели. Как стало известно следователям, из 28 сотрудников компании «Кейтерье», которая занималась организацией питания на Бали, у 8 был обнаружен сальмонеллез. Возбудитель опасной болезни нашли также в филе птицы, сырных шариках и курином рулете. Сейчас сотрудники прокуратуры выясняют, каким образом он попал в продукты. В зависимости от результатов проверки будет принято решение о том, кто именно будет привлечен к уголовной ответственности. Александр Макаров для Радио Свобода из Красноярска.
Президент США Джордж Буш в заключительные дни своей почти недельной поездки по 5 странам Латинской Америки пообещал настойчиво добиваться принятия в США всесторонней иммиграционной реформы. Эта тема была поднята принимающими его президентами Гватемалы и Мексики. Из Вашингтона передает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
После посещения Бразилии, Уругвая и Колумбии президент Буш провел весь понедельник в Гватемале. Президент этой страны Оскар Берже предложил Бушу побывать в сельскохозяйственном кооперативе, система орошения, в котором построена с помощью США. Джордж Буш сказал, что посещение фабрики по расфасовке сельхозпродукции позволило ему узнать, как крестьяне в этом глухом уголке нашли свой путь на международный рынок. «Этот городок разросся за счет продажи урожая салата, моркови и сельдерея. Вот и я принял участие в упаковке продукции и даже потаскал ящики с салатом. Это одно из самых ярких впечатлений за годы моего президентства». Позднее, в более формальной обстановке, президент Гватемалы выразил американскому гостю озабоченность предпринимаемыми в Соединенных Штатах жесткими мерами по выдворению нелегальных иммигрантов и укреплением южной границы США. Берже напомнил о недавней федеральной облаве на фабрике в штате Массачусетс с задержанием 300 нелегальных работников, в основном гватемальцев. «Я сказал президенту Гватемалы, что речь идет лишь об исполнении законов нашей страны, запрещающих нанимать на работу нелегалов. Но я заверил его, что акция не была направлена конкретно на гватемальцев». Согласно оценкам, на заработки в Соединенные Штаты выехало до 10% жителей Гватемалы. Руководство стран южных соседей Соединенных Штатов все больше озабочено неясностью с положением их граждан, работающих в США, после того, как Бушу в прошлом году не удалось провести через Конгресс всеохватывающий иммиграционную реформу. Данная тема настойчиво звучала и в Мексике, где Буш впервые встретился с новым президентом страны Фелипе Кальдероном, избранным в прошлом году с минимальным перевесом. Кальдерон, выпускник Гарвардского университета, славет либералом в экономике и консерватором в политике. На церемонии встречи Кальдерон дал Бушу понять, что Мексика не чувствует достаточного внимания к себе со стороны Соединенных Штатов. По его словам, это прежде всего выражается в провале попытки легализовать миллионы мексиканцев, работающих в США, а также в строительстве заграждения вдоль общей государственной границы. В свою очередь, Джордж Буш пообещал продолжить попытки убедить американских конгрессменов в необходимости смягчить иммиграционное законодательство и дать нелегалам шанс для получения временных рабочих виз. Сегодня из 12 миллионов живущих в США нелегальных иммигрантов половину составляют мексиканцы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Нефтекумск, Ставропольский край, погиб один из двух сотрудников милиции, получивших ранения в перестрелке с боевиками. Один боевик убит. Фракция ЛДПР покинула заседание Госдумы в знак протеста против итогов региональных выборов 11 марта. По словам лидера партии Владимира Жириновского, в отношении ЛДПР результаты голосования сфальсифицированы. Глава Красноярского края Александр Хлопонин уволил директора фирмы, которая обслуживает официальные приемы. Временно отстранены от должности чиновник администрации. Они признаны виновными в массовом отравлении студентов на балу у губернатора в начале марта. Об этих и некоторых других событиях в краткой сводке новостей через 15 минут. Ну а сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Его главные темы – книжное обозрение с Мариной Ефимовой, кинообозрение с Андреем Загданским, репортаж с международного фестиваля документального кино «Пунто де Виста», песня недели с Григорием Эйдиновым, беседа с Борисом Парамоновым и музыкальная полка Соломона Волкова в 2 часа дня. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжит обзор центральных российских газет. И одна из главных тем сегодня – это отставка Александра Вишнякова с поста руководителя Центральной избирательной комиссии России. Российские журналисты полагают, что одной из причин его ухода могли стать критические высказывания Вишнякова в адрес партии «Единая Россия». «Утренние газеты» читал мой коллега Антон Жилнов.
Как пишет сегодня «Коммерсант», Александр Вишняков узнал о своей отставке в понедельник во время встречи с Владимиром Путиным. В ЦИКе давно ждали этого разговора, который должен был подтвердить, что президент по-прежнему доверяет главе комиссии. Однако произошла встреча лишь после прошедших 11 марта парламентских выборов, и фактически она оказалась прощальной. По мнению «Коммерсанта», итоги выборов, главной интригой которых стало противостояние между двумя партиями власти, возможно, сыграли важную роль в судьбе господина Вишнякова. Хотя в последнее время представители «Единой России» не раз говорили, что хотели бы переизбрания Александра Вишнякова на третий срок, в партии зрело недовольство действиями главы ЦИКа. Оставаясь подчеркнуто лояльным Кремлю, Вишняков позволял себе публичные выпады в адрес единороссов и выступал против многих поправок в выборное законодательство, которое инициировала «Единая Россия». Правда, утром в понедельник, накануне встречи с президентом, господин Вишняков фактически отрекся от своих прежних претензий к единороссам. В ходе пресс-конференции по итогам региональных выборов он заявил, что все опасения по поводу негативных последствий поправок не оправдались. Но это ему уже не помогло. Как пишет «Коммерсант», последней же каплей могли послужить итоги выборов в Ставропольском крае, где «Единая Россия» набрала почти 30% голосов и проиграла «Справедливой России» 37%. Как свидетельствует источники газеты в «Единой России» и ЦИКе, единороссы рассчитывали на некие договоренности, по которым обе партии должны были получить примерно равное число голосов. Но когда единороссы потребовали пересчета голосов на нескольких участках, где, по их данным, исчезло около 2000 бюллетеней, ЦИК от решения этой проблемы самоустранился. Не исключено, что руководители партии власти номер один, ссылаясь на эти примеры, смогли убедить президента в том, что в преддверии выборов депутатов Госдумы и президента система избирательных комиссий недостаточно подконтрольна центру и пролоббировали отставку Александра Вишнякова. «Ведомости» пишут, что Вишняков поссорился с единороссами с прошлого лета. Он критиковал появление норм, позволяющих снять с выборов партию или кандидата по подозрению в экстремистских высказываниях, а также возражал против отмены на выборах минимального порога явки. И тогда же Вишняков стал благоволить Сергею Миронову. Его российскую партию жизни, предшественницу «Справедливой России», ЦИК поддерживал в Верховном суде осенью 2006-го. Источник в партии Миронова рассказал «Ведомости», что после встречи с президентом 13 марта Александр Вишняков встретился с секретарем Центрального совета «Справедливой России» Александром Бабаковым, который, как он признался вчера, предложил Вишнякову вступить в их партию. По мнению политолога Алексея Макаркина, основной причиной отставки Александра Вишнякова стали не столько критические высказывания в адрес инициатив «Единой России», сколько подчеркнутая независимость последнего. Такое мнение Макаркин высказал в интервью «Радио Свобода».
Он хотел оставаться достаточно автономной фигурой, своими интересами, своими амбициями. Возможно, именно факт его автономии и его желание сохранить эту автономию и сыграл здесь основную роль в его уходе. Что касается конфликта его именно с «Единой Россией», я думаю, что здесь вопрос достаточно второстепенный.
Сказал Алексей Макаркин. «Время новостей» написало сегодня, что теперь Александр Вишняков может занять должность в Совете Федерации или отправиться в одну из европейских стран в качестве посла. Еще одна версия – Вишняков может стать губернатором родной Архангельской области. Срок работы нынешнего состава Центр избиркома истекает 26 марта, напоминает газета. Антон Жилнов для «Радио Свобода», Москва.
Это был обзор центральных российских газет. А сейчас у нас еще один репортаж из Америки. Министерство обороны США работает над сценарием вывода войск из Ирака в случае, если дополнительные американские войска не помогут стабилизировать положение в стране, либо если Конгресс все же воспрепятствует отправке в Ирак дополнительных 20 с лишним тысяч американских солдат. О сути разрабатываемого плана наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
По сообщению газеты «Лос-Анджелес Таймс» со ссылкой на непоименованных сотрудников Министерства обороны Соединенных Штатов, в основу разрабатываемого плана лег отчасти американский опыт 80-х годов в Сальвадоре. Туда для борьбы с коммунистическими повстанцами были направлены в качестве военных инструкторов 55 спецназовцев из «зеленых беретов». Естественно, Ираку потребуется гораздо больше инструкторов, возможно, несколько тысяч, но так называемая «сальвадорская модель» позволит вывести американские войска из Ирака и сделать американское военное присутствие там менее заметным. Переход от прямого военного участия в иракских событиях к роли советников правительственных войск соответствует рекомендациям группы Бейкера-Гамильтона, в которую ранее входил Роберт Гейтс до того, как стал министром обороны. Как пишет газета «Лос-Анджелес Таймс», некоторые эксперты утверждают, что в самом Министерстве обороны нет единого мнения о дальнейшей американской стратегии в Ираке. Одни вроде бы поддерживают идеи нового командующего коалиционными силами в Ираке генерала Петреуса, выступающего за увеличение американских войск, необходимых для защиты Багдада, а другие больше согласны с прежним командующим генералом Абузейдом, сторонником ускоренной передачи ответственности за Ирак самим иракцам. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Пейс в последнее время несколько раз положительно упоминал американский опыт в Сальвадоре, из чего некоторые эксперты делают вывод, что генерал Пейс тоже не связывает успех с увеличением американских войск в Ираке. «Лос-Анджелес Таймс» цитирует одного из советников Министерства обороны, который сказал, что начальники штабов разных родов войск склонны поддержать так называемый «сальвадорский план», по которому в Ираке следует оставить всего несколько тысяч инструкторов. Однако немало экспертов скептически относятся к применению сальвадорского опыта в Ираке. Среди них председатель Центра изучения терроризма и антитерроризма при Институте внешнеполитических исследований в Филадельфии Майкл Раду. В Сальвадоре американцы создавали особые отряды для борьбы с повстанцами. Но эти отряды классического образца группы для уничтожения боевиков в горной местности. Роль мирного населения в той войне была минимальна. Американские инструкторы не участвовали в военных действиях. В отличие от Ирака, Сальвадор был единой и реальной страной, население которой обладало национальным самосознанием. В Ираке этого нет. Например, курды не считают себя иракцами в том смысле, в каком это понимают сунниты или шииты. Другое различие в том, что в Сальвадоре шла война вдали от городов, в горах, в лесах, в деревнях, а в Ираке война городская. Далее, Сальвадор – самая маленькая в Центральной Америке страна, границы которой можно было контролировать, хотя граница с Гондурасом была слишком прозрачной. Но у Никарагуа, где коммунистический режим активно поддерживал сальвадорских повстанцев, не было общей границы с Сальвадором. В Ираке же контролировать протяженные границы нынешними иракскими силами невозможно, а оружие и живая сила поступают непосредственно из соседних стран – Ирана и Сирии. И еще у правительства Сальвадора оставалась армия. В Ираке после свержения Саддама Хусейна армия прекратила свое существование, а то, что появилось на ее месте, стало похожим на армию лишь года два назад. В сальвадорской армии была давно установленная классическая структура. В Ираке структура только разрабатывается. К тому же внутри самой иракской армии существует враждебность между шиитами и суннитами, и есть недоверие суннитского населения к армии, состоящей в большинстве из шиитов. Насколько я понимаю, в Багдаде сейчас военные операции все активнее проводит именно иракская армия. Американский компонент составляет примерно 1/3 в этих действиях, и то не на передовой. Идет постепенный процесс иракизации войны. В Сальвадоре с самого начала и до самого конца воевали солдаты сальвадорской армии, а не американцы. В Ираке еще недавно все военные действия вели американцы и силы коалиции. В Сальвадоре шла гражданская война без непосредственного участия иностранных сил. Если в Ираке наступит время, когда Америка сможет оставить несколько сот или тысяч военных инструкторов и отозвать регулярные войска, это будет означать победу Соединенных Штатов. Но пока до этого далеко. Так считает Майкл Раду, американский эксперт по военным и внешнеполитическим вопросам. Стивен Бидл из Совета по международным отношениям тоже не верит, что сальвадорская модель годится для Ирака. Стивен Бидл считает, что в иракской ситуации надо либо совсем уйти из Ирака, либо наращивать там силы, а полумеры, то есть несколько тысяч советников, ничего не дадут. У генерала в отставке Барри Маккафри свой вариант решения проблемы. Он считает, что надо перейти на роль советников, которых, однако, должны поддерживать и защищать значительные американские вооруженные силы в Ираке. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня, 14 марта, в немецком Ганновере открывается крупнейшая международная выставка информационных технологий. В нынешнем году страной-партнером выставки является Россия, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Страной-партнером выставки «Цебит» Россия выбрана не случайно. Около 10 тысяч рабочих мест в компьютерной отрасли Германии напрямую зависят от экспортного партнерства с Россией. Сотни российских программистов работают в крупнейших мировых компаниях в области информационных технологий – Intel, IBM и Hewlett-Packard. Кроме того, по данным немецкого специализированного интернет-издания cdnet.de, Россия является одним из ведущих разработчиков систем информационной безопасности, рассказывает официальный представитель организаторов выставки CeBIT Эрнст Рауэ. Нашим российским друзьям есть что показать в нынешнем году на выставке CeBIT. Недавно я был в Москве. Я очень удивился тому, насколько развиты в Москве информационные технологии. Честно говоря, перед поездкой я предположить такого не мог. Россия на этот раз является партнером выставки CeBIT. Хочу заметить, что по масштабу CeBIT нельзя сравнивать с какими бы то ни было другими выставками в области компьютерных технологий. На CeBIT будут представлены более 6000 предприятий со всего мира. Точнее сказать, 6059, из которых 150 российские. На CeBIT также приедут представители сотен компаний, которые не будут представлены стендами на выставке. CeBIT – это место деловых встреч. Кроме презентации новейших компьютерных товаров и услуг, на CeBIT пройдет немало тематических конференций. CeBIT – это одновременно выставка как для бизнеса, так и для обычных потребителей. Причем речь идет не только о крупном, но и о среднем бизнесе. На выставке CeBIT будут представлены компьютерные инновации в таких областях, как интернет посредством карт мобильного соединения, интернет-телефон, телевидение через интернет, резистивные сенсорные экраны. Кроме того, в связи с глобальным потеплением климата в рамках международной выставки CeBIT будут вестись дискуссии о том, как расходуется электроэнергия при использовании информационных технологий. Ряд экологических организаций Германии требуют запретить производство той электронной техники, у которой нет функции выключателя. По мнению экологов, пребывание электроники в режиме стендбай приводит к значительному расходу электроэнергии. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В эфире «Свобода в полдень» во второй части нашей программы. Шереметьевский лес или Шереметьевский экспресс? Экологи протестуют против строительства железной дороги в международный аэропорт Шереметьево-2. А также постоянные наши рубрики «Обзор региональной печати», «Новости экономики» и в завершении часа «Спортивная панорама». А в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В студии президент фонда «Индем» Георгий Сатаров и доктор исторических наук Олег Будницкий, ведет передачу Михаил Соколов. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Приморского края предъявила обвинение мэру Владивостока Владимиру Николаеву, временно отстраненному от должности. Ему вменяют вину, злоупотребление и превышение служебных полномочий. Фракция ЛДПР покинула заседание Госдумы в знак протеста против итогов региональных выборов 11 марта. По словам лидера партии Владимира Жириновского, голоса, поданные за ЛДПР, были зачислены «Справедливой России». Глава Красноярского края Александр Хлопонин уволил директора фирмы, которая обслуживает официальные приемы. Временно отстранены от должности чиновники администрации. Они признаны виновными в массовом отравлении студентов на балу губернатора в начале марта. В городе Нефтекумск погиб один из двух сотрудников милиции, получивших ранения в перестрелке с боевиками. По данным Интерфакса, убит один боевик. В Кабуле при взрыве в магазине, где продавался порох, погибли 4 человека. На рассмотрение Совета Безопасности ООН сегодня представляется проект резолюции о введении новых санкций против Ирана. Документ предусматривает запрет на поставку Ирану обычных видов вооружения и предоставление ему кредитов. Член руководства Евросоюза Хавьер Салан обсуждает сегодня в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом ситуацию в Ливане. Бывший медиамагнат Конрад Блэк предстанет сегодня перед судом в Чикаго. Уроженец Канады Блэк обвиняется в мошенничестве и хищении миллионов долларов во время краха его концерна. Если его признают виновным, ему грозит 101 год тюремного заключения и штраф в размере 50 миллионов долларов.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. Сейчас у нас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в полдень». Новости Москвы и Петербурга. Главная тема сегодня строительство скоростной железной дороги в международный аэропорт Шереметьево-2 и протесты экологов. Через несколько минут репортаж на эту тему, а прямо сейчас панораму основных событий двух мегаполисов представит Татьяна Волович.
Москва. В ближайшее время на градостроительный совет будет вынесен проект строительства второго малого кольца столичного метрополитена. Членам совета при мэрии предстоит решить, насколько целесообразно строительство именно этого контура, или все же стоит вернуться к проекту большого метрокольца, разработанному более полувека назад. Как считают эксперты, если сейчас не вкладывать средства в прокладку новых линий, то уже в начале следующего десятилетия продолжительность поездки в метро увеличится на 30 минут. Петербург. Завтра должен быть вынесен приговор по делу о краже экспонатов из Эрмитажа. На состоявшемся вчера заседании суда гособвинитель потребовал для подсудимого Николая Завадского 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Защита же просила для Завадского условного наказания, мотивируя это наличием смягчающих вину обстоятельств. Сам Завадский, выступая с последним словом, признал свою вину, сообщила гособвинитель Лариса Сынкова.
Завадский дал свои противоречивые, конечно, показания. Это все, по мнению меня, объясняется его неквалифицированностью в юридических вопросах. Собственно, он вину признал полностью. Все показания, которые он дал на предварительном следствии, он подтвердил. Поэтому вопросов, в принципе, на данный момент у стороны обвинения нет.
Москва. В независимом пресс-центре представители общественных организаций, научного сообщества и журналисты обсудят сегодня, насколько эффективны информационные потоки в гражданском обществе, какова роль и место некоммерческих организаций в информационном поле. В рамках дискуссионного клуба «Спектр мнений» выступит координатор информационных программ и исследований Центра развития демократии и прав человека, автор статьи «Информационные потоки в гражданском обществе» Анна Севартьян. Петербург. Скульптуры Исаакиевского собора находятся в аварийном состоянии. К такому выводу пришла комиссия, проводившая обследование комплекса, и рекомендовала принять первоочередные меры по консервации и реставрации каркасов скульптур апостолов Иоанна и Петра на северном портике собора и ангелов на углах основного объема собора для предотвращения их разрушения. Москва. С 1 апреля в области на 25% увеличится стоимость проезда на всех видах общественного транспорта. Транспорт Подмосковья стал основной темой очередного заседания областного правительства. Все автобусы до конца этого года будут оборудованы автоматизированными системами контроля проезда. В половине машин решено установить банкнотоприемники и турникеты, как и в Москве. На остальных маршрутах водителей и кондукторов снабдят переносными считывающими устройствами. Петербург. Городской жилищный комитет теперь охраняет дворник. Вчера на площади Островского установили гранитный памятник дворнику. Устанавливать памятники не конкретным людям, а профессиям придумали еще при губернаторе Владимире Яковлеве накануне 300-летия Петербурга. В том числе тогда рассматривался вопрос об установке памятника дворнику как представителю вырождающейся профессии. Новый памятник не единственный на площади Островского. Там же находится памятник Екатерине Великой, установленный перед Александринским театром. Новости Москвы и Петербурга. 14 марта. Татьяна Волович.
Теперь возвращаемся к главной теме нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». В Подмосковье ведется строительство железной дороги между российской столицей и международным аэропортом Шереметьево-2. Запланировано, что первые скоростные электрички начнут курсировать из Москвы в аэропорт и обратно уже к концу этого года. Авторы проекта решили, что железнодорожные пути пойдут по территории Шереметьевского леса. И сейчас там ведется работа по вырубке деревьев. Против этого активно выступают местные жители. По их мнению, существуют альтернативные варианты строительства железной дороги. Но немногочисленные акции протеста ни обращения в прокуратуру не смогли остановить уничтожение леса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Железнодорожное сообщение между Москвой и аэропортом Шереметьево-2, которое появится в конце этого года, станет настоящим подарком для многочисленных пассажиров, ежедневно прилетающих в российскую столицу и улетающих из нее. Авторы проекта подсчитали, что железная дорога сможет перевозить 15 тысяч человек в день, а количество автомашин на Ленинградском шоссе сократится на 10 тысяч. Электричка будет курсировать от Савеловского вокзала, дорога до аэропорта займет около получаса. Пока же москвичи и гости столицы вынуждены стоять в пробках на Ленинградке и тратить на дорогу в аэропорт по 2-3 часа. Строительство железнодорожной ветки ведут акционерное общество «Российские железные дороги» и Международный аэропорт Шереметьево. Именно там было принято решение о том, что дорога пройдет по территории Шереметьевского леса. Заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин говорит, что это прямое нарушение нового лесного кодекса.
Мы поддерживаем жителей, которые борются с вырубкой Шереметьевского леса, потому что эту ветку железнодорожную, которая вообще-то нужна, можно вести в другом месте, что будет даже дешевле. Но там находятся хозяйствующие субъекты, которые запрашивают за это большие деньги. Поэтому инвестор при поддержке чиновников областных решил пойти по пути наименьшего сопротивления, то есть через Шереметьевский лес, который жизненно важен для и жителей Подмосковья, и для москвичей. Так у нас обычно решаются эти вопросы, к сожалению, за счет граждан, за счет экологии, за счет зеленых насаждений. Проект этот является коррупционным. Мы неоднократно об этом заявляли и будем продолжать борьбу с этим проектом.
Жители Подмосковья, которые выступают против вырубки леса, совсем не против железной дороги. Инициатор движения «В защиту Шереметьевского леса» Нина Чеботарева утверждает, что существует несколько проектов строительства. В частности, железнодорожные пути можно проложить в обход леса через промышленную зону. Но этот вариант посчитали слишком дорогостоящим.
Лесозащитный пояс Москвы и его сохранение – это одна из приоритетных экологических задач для нашего региона. Потому что все, кто живет в Москве, они просто задохнутся, и не только в Москве, в Подмосковье задохнутся без этого лесозащитного пояса. Конечно, Шереметьевский лес – это не лосиный остров, и площадь его не такая, но, тем не менее, если мы по кусочкам раздадим все, то рано или поздно нам нечем будет дышать. Но у меня есть личный мой интерес к этому лесу, потому что я в нем выросла, родилась, можно сказать, и я просто его очень люблю, он очень красивый. Более того, там гуляю не одна я, естественно, жители близлежащих населенных пунктов тоже там часто гуляют, проводят лыжные соревнования, конные прогулки. То есть это рекреационная зона для очень многих людей. Есть и вообще два варианта, которые максимально компромиссно решают проблему и экологии, и железнодорожного сообщения. В частности, можно было по существующим уже путям, один из которых принадлежит Шереметьево, железнодорожная ветка от Лобни до Шереметьево. Правда, она однопутная, и можно было просто, если нужна двупутная дорога, можно было проложить просто второй путь рядом. Можно было задействовать ее. Есть другой вариант, поезд останавливается в Лобне, следует обратно тоже по существующим уже железнодорожным путям, которые проложены параллельно железной дороге Савеловской, до Хлебникова, и там на Павелецовскую нефтебазу, от которой осталось бы доложить, ну, где-то, наверное, километр железнодорожного пути. Это пути тоже однопутные, но можно было при желании сделать и двупутными. На мой взгляд, такие перспективы могли бы быть.
Почему выбрали вариант с вырубкой Шереметьевского леса?
Как утверждают заказчики, это максимально экономичный для них вариант. И при этом не придется задействовать чьи-то там жилые постройки. На самом деле оба варианта, которые вот описала я, использованы в существующих пути, они также не ставят под удар ничью собственность жилую. При этом они максимально сохраняют уже существующую инфраструктуру, ничего не рушится. Для заказчиков, то есть это максимально выгодно с экономической точки зрения, что противоречит новому лесному кодексу даже уже сейчас. При наличии альтернативных вариантов не предполагается вывод земель из лесфонда Российской Федерации.
Какие действия вы пытаетесь предпринять для того, чтобы спасти лес, и как реагируют власти?
Я пытаюсь тормошить соответствующие органы, получать какие-то официальные ответы и понять, каким же образом прямое противоречие законодательством будет реализовано. Как можно реализовать проект, который сам по себе незаконен? Я получила ответ из прокуратуры Московской области, которая не нашла противоречий. Я буду стараться предпринимать всевозможные усилия. Может быть, придется это доказывать в суде. Я не понимаю, каким образом вообще у нас вот происходит открытое нарушение законодательства, причем кодекса лесного, нового. Я не понимаю, как так можно.
Нина Чеботарева говорит, что даже если после строительства железнодорожной ветки от Шереметьевского леса что-нибудь останется, то ненадолго. Местные власти планируют построить автомобильную дорогу от Дмитровского шоссе в обход города Лобня. И эта трасса также должна идти по территории леса. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы. О чем сегодня пишут газеты Екатеринбурга, расскажет наш корреспондент Павел Константиновский.
В свердловских больницах некому вставать за операционный стол, возмущается российская газета «Урал». В единственной больнице города Асбеста с недавних пор полностью отменены все плановые операции. Три врача выполняли работу 9 положенных по штату хирургов и получали за это меньшую зарплату, чем медсестра при участковом терапевте. О том, что они отказываются работать на износ, сотрудники городской больницы сообщили главе администрации Асбеста еще месяц назад. Однако в марте ситуация не изменилась. Асбест пока единственный город на Среднем Урале, где медики встали на дыбы, хотя, как сказали российской газете в пресс-службе областного Минздрава, схожие проблемы существуют практически во всех провинциальных больницах региона. Пора заводить черные списки менеджеров, считает «Деловой квартал». В рубрике «Трибуна» к читателям обращается президент одной из компаний Руслан Сагидуллин. Речь идет о кадровой безопасности. В привычном понимании это словосочетание относит только к рядовому персоналу. Есть специализированные фирмы, которые помогут настроить систему надзора за продавцами и грузчиками, аппаратуру слежения за корпоративным транспортом. В то же время давно известно, что недобросовестность топ-менеджеров и менеджеров среднего звена может нанести намного больший ущерб бизнесу. Но этот факт обычно воспринимается как данность, и владельцы организации мало что делают для защиты от этой угрозы, подытоживает издание. Как уже писала «Комсомольская правда Урал», в Генеральную прокуратуру с жалобами на одну из сетей магазинов обратились ветераны Великой Отечественной войны. Их возмутило то, что на прилавках свободно продавалась экипировка гитлеровцев. «Эта история аполитична изначально. Сейчас просто модно бороться с нацистской символикой. Если бы мы работали в Эстонии, то получили бы срок за торговлю автоматом ППШ», — заявил тогда директор магазина. В результате проверок сотрудники силового ведомства изъяли и форменные мундиры, рубашки, фуражки, каски, знаки различия солдат и офицеров нацистской Германии. Но, недоумевает комсомолка, директор магазина отделался штрафом всего в 5000 рублей. Будет ли когда-нибудь переименована Свердловская область, задается вопросом уральский рабочий. Как пишет газета, сейчас приезжие удивляются. Город Екатеринбург, а область Свердловская. Полемика вокруг переименования ведется до сих пор, но издание считает переименование нелепым, в первую очередь из-за неблагозвучия. Интересно, что текущий зимний сезон для многих уральских курортов стал поворотным, отмечает «Капитал». С обострением конкуренции комплексы начали активно предлагать клиентам дополнительные услуги. Работа в этом направлении продолжится летом. По мнению экспертов, тот, кто не успеет найти для снежного бизнеса длинные деньги сейчас, в следующем году может сойти с дистанции. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Это был Павел Константиновский. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Нефтекумск, Ставропольский край, скончался один из двух сотрудников милиции, получивших ранения в перестрелке с боевиками. Один боевик убит. Фракция ЛДПР покинула заседание Госдумы в знак протеста против итогов региональных выборов 11 марта. По словам лидера партии Владимира Жириновского, в отношении ЛДПР результаты голосования сфальсифицированы. Глава Красноярского края Александр Хлопонин уволил директора фирмы, которая обслуживает официальные приемы. Временно отстранены от должности чиновники администрации. Они признаны виновными в массовом отравлении студентов на балу у губернатора в начале марта. В Кабуле при взрыве в магазине, где продавался порох, погибли 4 человека. Из-под завалов извлечены 3 раненых. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди экономическая панорама, которую подготовил обозреватель «Радио «Свобода» Иван Трифилов.
Президент России подписал закон об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и в действующем законе, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 400 тысяч рублей. Объем фонда страхования частных вкладов России к концу 2007 года, без учета взносов государственного Сбербанка, может достичь 70 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. В начале января объем страхового фонда превысил 41 миллиард рублей, что соответствовало примерно 1% общей суммы частных вкладов в российских банках. Правительство России в начале апреля рассмотрит концепцию развития аэродромной сети страны. Как сообщил министр транспорта Игорь Левитин, предполагается, что из 350 аэропортов федерального значения правительство в перспективе будет контролировать только 60, в их числе международные аэропорты и крупные пересадочные авиаузлы, так называемые хабы, а также аэропорты тех регионов, где авиационные перевозки являются единственным средством круглогодичного транспортного сообщения. Все остальные аэропорты, по словам министра, будут переданы в ведение региональных властей или проданы частным инвесторам. Население России к 2050 году сократится со 140 миллионов до 108 миллионов человек, говорится в ежегодном докладе Организации Объединенных Наций о перспективах роста населения в мире. Согласно этому документу, основной причиной снижения численности населения России является низкая рождаемость, а также высокая смертность. Вместе с тем, по прогнозу экспертов ООН, общая численность населения Земли увеличится к середине века на 2,5 миллиарда и составит 9 миллиардов 200 миллионов человек. Европейская комиссия предложила странам Евросоюза в течение ближайших 7 лет повысить на четверть минимальную ставку налога на дизельное топливо для грузовых автомобилей с 30 до 38 центов за 1 литр. По словам руководителя налогового департамента Еврокомиссии Ласло Ковача, эта мера позволит сократить использование в Европе дизельного топлива как менее экологически чистого, а также решить проблему так называемого топливного туризма. В Европе самые низкие ставки этого налога в Люксембурге, Чехии и Польше. Именно в этих странах предпочитают заправляться водители грузовиков, которые затем на одной заправке могут проехать до 3000 километров. Курс доллара на сегодня 26 рублей 19 копеек, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 48 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Экономическую панораму подготовил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Наталья Федотова. Наталья, добрый день. Каковы главные спортивные события в мире?
Добрый день. Ну, сегодня мы продолжим рассказ о финансовых делах ведущих европейских футбольных клубов. И после выпуска спортивных новостей вы услышите о том, как повлиял на туринский «Ювентус» именно с финансовой точки зрения его переход в серию «Б» итальянского чемпионата. Во вторник были сыграны первые полуфинальные матчи Кубка УЛЕП, второго по значимости баскетбольного европейского турнира для клубных команд. «Уникс» в Казани выиграл у мадридского «Реала» 76-69, а литовский «Литувас» «Ритас» тоже на своей площадке взял верх над сербским клубом «Железник» 78-67. Ответные матчи состоятся через неделю в Испании и Сербии. На очередном этапе Кубка мира по прыжкам на лыжи, который прошел в Куопио, Финляндии, победу одержал поляк Адам Малыш. Второе и третье места заняли австрийцы Андреас Кёфлер и Томас Моргенштерн. После этой победы Малыш приблизился к лидеру в общем зачете норвежцу Андерсу Якобсену. Теперь разрыв между ними составляет лишь 60 очков. У Якобсена 1113, у Малыша 1053. Россиянин Денис Корнилов занял на этом этапе высокое для себя пятое место. На крупном женском теннисном турнире в Индиан Уэллс определились все участницы четвертьфиналов. Первая ракетка этих соревнований, россиянка Мария Шарапова, проиграла в 1/8 финала своей соотечественнице Вере Звонаревой 6-4, 5-7, 1-6. Но это значит, что со следующей недели Мария потеряет первую строчку в мировой классификации и уступит ее бельгийской теннисистке Жюстин Аннен. Светлана Кузнецова обыграла японку Айе Сугияму 6-2, 6-2. Еще две представительницы России выбыли из борьбы. Надежда Петрова из-за травмы не смогла доиграть матч с Татьяной Головиной с Франции, а Анна Чеквитадзе проиграла израильтянке Шахар Пейер 4-6, 6-7. В четвертьфинал также вышли Даниэла Гантухова из Словакии, китаянка Нали, австрийка Сибил Бамер и чешская теннисистка Николь Вайдишева. На мужском турнире серии «Мастерс», который проходит в этом же американском городе, стали известны первые четыре участника четвертьфиналов. Это испанец Рафаэль Надаль, американец Энди Родик, хорват Иван Любичич и аргентинец Хуан Игнасио Чело. В 1/8 финала Надаль обыграл своего соотечественника Хуана Карлоса Феррера. Любичич взял верх над аргентинцем Давидом Налбандяном. Чело одарил американца Майкла Руссела, а Родик – француза Ришара Гаске. В Манчестере на стадионе Олд Траффорд прошел благотворительный матч, посвященный 50-летней годовщине участия Манчестер Юнайтед в Еврокубках. Лидер английского чемпионата встретился со сборной Европы, составленной из игроков европейских клубов. Со счетом 4-3 победили хозяева поля, у которых два гола забил Уэйн Руни и по одному Криштиану Роналду и Уэсли Браун. У гостей два мяча на счету форварда Болтона Элли Хаджи Диуф, один из них с пенальти, и однажды отличился нападающий Леона Флоран Молуда. Перед матчем состоялись торжественные проводы бывшего капитана Манчестер Юнайтед и сборной Англии Дэвида Бекхэма. Я думаю, многих наших слушателей заинтересует тот футбольный финансовый фокус, который продемонстрировал туринский «Ювентус». Клуб не только не потерпел банкротства, вылетев в серию «Б», но и объявил о поистине наполеоновских планах на предстоящий сезон. Причем, как считает наш экономический эксперт Роберт Воскричан, планы эти вполне обоснованы.
Боссы туринского «Ювентуса» огорошили почтенную футбольную публику, обнародовав свои, ну прямо скажем, наполеоновские планы. Прежде всего, трансфертные планы. Ну, такие имена, как Лука Тони, Фабио Каннаваро, Мамаду Диара и даже Питер Крауч, который сейчас является, по сути, единственной ударной силой Ливерпуля, и тот навострил лыжи в «Ювентус». Более того, он еще и поставил условия, причем условия не финансового характера, что можно было бы объяснить, а совершенно беспрецедентное, что он придет в «Ювентус» и с удовольствием бы играл, если клубы, конечно, договорятся, то есть все должно быть по закону. Но при этом он настаивает на том, что в команде сохранили Джан-Луиджи Буффона. То есть тут вообще идет, я бы сказал, такой фестиваль. И, в общем-то, в принципе, это нормально. Все галактические клубы уделяют внимание пиару, и даже чересчур много внимания уделяют пиару. Но, учитывая положение, в котором находится «Ювентус», это серия «Б», это игры с командами из городков типа Кротоны, где население на 10 тысяч человек меньше, чем может вместить туринский стадион «Дель Альпи», где проводит домашний матч «Ювентус». И, тем не менее, такие планы. Но никакого блефа здесь нет. И разгадка кроется в том, что, несмотря на громкие и, в общем-то, на тот момент казавшиеся обоснованными пессимистические прогнозы о том, что «Ювентус», вылетев в серию «Б», вообще может даже прекратить свое существование, но уж во всяком случае обанкротится, и надо будет создавать какой-то новый клуб. Ну, много было всяких таких вот прогнозов неприятных. Тем не менее, «Ювентус» практически ничего не потерял, с точки зрения финансов, я имею в виду. И, в общем-то, те заявления, которые делают боссы клуба о том, что они собираются купить того, 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 и вообще занять подобающее им законное их место в европейской элите футбольной, они, еще раз повторю, вполне обоснованы и реальны. Но поговорим о цифрах. Конечно же, потери были. Прежде всего, и самая главная потеря – это имиджевая, потому что невозможно оценить, сколько стоит футбольная честь. Это потом может еще аукнуться, но сегодня мы не можем сказать, сколько это стоит. Никто не может сказать, ни один эксперт. Это непонятно. Но есть конкретные прямые потери. 20 миллионов евро потеряны из-за того, что «Ювентус» по понятным причинам не участвует в Лиге чемпионов. Это прямая потеря. Прямая потеря – это продажа по заниженным ценам, срочная продажа нескольких ведущих футболистов, которые не захотели играть в серии «Б». Но здесь есть и компенсационный механизм, связанный с тем, что эти ведущие игроки все вместе получали 132 миллиона евро. И, соответственно, зарплатная ведомость сократилась соответствующим образом. При этом самые главные источники доходов остались практически нетронутыми, а именно телевидение, которое дает 55% всех доходов «Ювентуса». Там есть два контракта, один с компанией Sky – спутниковое телевидение, второй с Mediaset цифровое телевидение. Sky 95 миллионов евро платит, а Mediaset 18. Практически эти суммы были выплачены. Но с 1 июля 2007 года в Италии вводится новый способ продажи телевизионных прав, как он принят в других странах, пулом, и тогда Ювентус уже не сможет сам продавать. Но это уже история другая. Я думаю, Ювентус к тому времени уже будет в июле полноправным участником серии А, и тогда все как бы это все наладится. Другой источник доходов – титульное спонсорство с компанией Tamoil. Тоже дал деньги, 22 миллиона евро, прописанные в контракте. Техническое спонсорство – компания Nike, 20 миллионов евро, а договор действует до 2013 года. То есть по договору, по контракту все выплачивается. Следующий источник дохода – это преданные болельщики. Они как платили деньги за билеты и за абонемент, так и платят. 23 миллиона евро Ювентус получил. Поэтому я думаю, что какие-то скидки были и с телевидением, и с техническим спонсорством. Но это было на уровне полюбовного, я бы сказал так, соглашения, которое, я думаю, что все-таки чуть-чуть меньше платили. Но не настолько меньше, чтобы устраивать состязания в судах, в арбитражах и так далее. То есть все прошло спокойно, и финансовое положение Ювентуса более чем прочное. И думаю, что старая сеньора еще очень многих удивит. И действительно, как говорят на родине Дидье Дешама, главного тренера клуба Ювентус, хорошо смеется тот, кто смеется последним.
К рассказу нашего эксперта в области экономики большого спорта, профессора Роберта Воскричана, добавлю, что на данный момент Ювентус лидирует в серии Б, в его активе 52 очка, и своего ближайшего преследователя Наполи туринский клуб опережает на 3 очка, и это с учетом минус 9 очков, с которым Ювентус начал сезон. Ну а сегодня в спортивной программе «Дня тенниса» оставшиеся матчи 1/8 финала мужского турнира серии «Мастерс» в Индиан Уэллсе, включая и встречу россиянина Николая Давыденко с британцем Энди Мюррейм. Баскетбол, встреча 5-го тура 2-го группового турнира Евролиги УЛЕП и третий решающий матч полуфинальной серии Кубка Европы. И хоккей в российском чемпионате пройдут третьи игры серии 1/8 финала. Но одним из главных событий, несомненно, будут 4 ответных футбольных матча 1/8 финала Кубка УЕФА, а также 2 встречи тоже ответные 1/8 финала Кубка России Том Динамо. Москва и Сатурн Зенит. Ну, правда, увидеть российский матч многие зрители не смогут. Кубковые встречи по-прежнему будет транслировать платный канал НТВ плюс «Наш футбол».
Спасибо, Наталья. О главных спортивных событиях нам рассказала Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13:07 в эфире «Радио Свобода» передача «Образование». Ее главная тема – экономические методы продвижения национальных проектов. Гости «Радио Свобода» – директор Центра образования Царицына Ефим Рачевский и главный редактор газеты «1 сентября» Артем Соловейчик. Ведет передачу Александр Костинский. А мы, Михаил Соленков и Наталья Гуреева, прощаемся с вами. Всего доброго, удачного вам дня.
Российская сторона заявила об уменьшении потребностей в белорусском сахаре на 50%.
В следственном изоляторе находится и сам мэр Владивостока Владимир Николаев.
Оппозиция обещает вывести на площади украинских городов своих сторонников.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Важно помнить, что талибы подвергаются давлению со всех сторон.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.